Друзья, добрый вечер. Мы вас приветствуем. У нас сегодня начинается мини-курс, микрокурс, состоящий из трех встреч с профессором религиоведения Университета Беркли США Даниэлем Бояриным. Посвящен этот мини-курс трактату Хагига, талмудическому трактату. Мы будем его читать, так как мы любим, медленно, методом slow reading, методом медленного чтения. У меня вчера был очень интересный разговор с профессором Бояриным на тему того, чем slow reading отличается от close reading. И они действительно, это совершенно разные подходы. То есть, но мы сейчас не будем в это углубляться. Мы читаем именно медленно, а не закрыто. И медленно, но открыто. И на самом деле тема того отрывка талмудического, которому посвящен мини-курс, она очень символическая, потому что это та небольшая часть Талмуда, которая непосредственно посвящена еврейской мистике. Вообще в Талмуде есть много чего, в том числе мистика, но ее совсем немного, и она в основном сосредоточена вот в этом небольшом отрывке трактата Хагига. Почему это символично? Потому что сегодня, давая интервью, профессор Боярин рассказывал, как он вообще пришел к занятиям Талмудом. И на самом деле это произошло в 68 году на волне интереса к разного рода мистике. И он увлекся сначала китайской мистикой, а потом от нее перешел к еврейской мистике, к каббале. И когда он приехал в Иерусалим изучать каббалу, то ему тут же сказали, что в каббале ничего невозможно понять, если вы не изучите перед этим Талмуд, потому что без знания Талмуда в каббале вообще ничего понять невозможно. И тогда он пошел на отделение Талмуда Иерусалимского университета, и так начались его научный интерес к Талмуду. Поэтому в каком-то смысле слова еврейская мистика — это источник вообще научной карьеры и научной биографии нашего гостя. Поэтому очень символично, что вот через 45 лет мы возвращаемся к этой теме. Я представляю вам профессора Боярина.
Спасибо. I understood every word he said.
Я все понял, что...
It was a story about a certain professor who thought he was going to study Kabbalah and ended up falling in love with the Talmud.
Это была история про профессора, который думал, что он хочет изучать Каббалу, а в результате он влюбился в Талмуд.
And it's true. Kabbalah is for Hollywood.
Да, это правда. Оставьте Каббалу, Каббала — это для Голливуда.
Talmud is for Berkeley.
Для Беркли подходит лучше Талмуд.
Yes. Anyway, good evening.
Добрый вечер.
I'm very grateful, I have to say, I'm very grateful to this young man who is making it possible for me to teach in Russia. In many ways he's making it possible, but not least by doing such a wonderful job of translating.
Я хочу поблагодарить меня, короче, за то, что у меня есть возможность преподавать в России, и это потребовало самых разных усилий, в том числе усилий по переводу, да, что если бы не было перевода, я бы не смог вам преподавать.
Now you might ask in Talmudic fashion, how do I know he's doing a wonderful job of translating since I don't understand Russian?
И вы можете спросить меня, задать мне талмудический вопрос. А откуда вы знаете, что такой хороший перевод? Ведь вы же не знаете русского языка, да? Как вы можете его оценить?
The answer is, when I make a joke, half the people laugh when I say it because they're the ones who understand English, but then when he translates it, the other half laugh. So this is how I understand that he's doing a good job.
Очень простой способ это понять, потому что когда я шучу, то половина аудитории смеется сразу, а половина после перевода. Это хороший признак, что перевод адекватный.
Now you may think I've been wasting time right now.
Вы могли бы подумать, что я сейчас просто отнимаю у нас время.
But I've just been fulfilling a mitzvah in the Talmud, a commandment in the Talmud.
А на самом деле я очень тщательно выполняю талмудическую заповедь.
Which is, Rava said, Rava, one of the great scholars in the Talmud, says that every class, every shiur, should begin with some words of joking.
Друзья, выключите, пожалуйста, мобильные телефоны. Вчера профессор Бояринин рассказывал замечательный анекдот про синагогу в Берлине.
I'm learning Russian.
Да.
I know exactly what he's talking
about. Мы говорили про то, что в Талмуде существует заповедь. Рава, такой талмудический мудрец, говорил, что любой урок, любое занятие в Ешиве, как бы занятие Талмудом, должно начинаться с шутки обязательно.
Okay, so now we can begin.
И поэтому мы заповедь эту выполнили, теперь можем приступать.
So I chose the pages of the Talmud, the passage of the Talmud that we will be studying, because I find it a particularly rich and exciting passage. It's actually one that brings together my deep and abiding interest in mysticism and the discourse of the Talmud.
И я выбрал вот этот фрагмент Талмуда, потому что он мне кажется очень насыщенным, очень красивым, интересным. И главное, что он сводит вместе вот эти два моих научных интереса. Интерес, давний мой интерес к мистике и интерес к Талмуду.
And some of you may have been yesterday at my lecture yesterday. Those who were know that yesterday I was arguing that there is much more in the Gospels that is Jewish than we usually imagine.
И те из вас, кто был вчера на моей лекции, знают мой тезис о том, что в Евангелиях гораздо больше еврейского, чем мы привыкли думать.
Today I will try to suggest that there is more in the Talmud that might look Christian to us.
А сегодня я выдвину противоположный тезис, или как бы не противоположный, а дополняющий мой вчерашний тезис, что если мы внимательно почитаем Талмуд, то мы найдем там гораздо больше христианского, чем мы могли бы подумать.
And the overall... I'm getting a little distracted by all the moving.
Да, давайте попробуем как бы немножко успокоиться.
I'm sorry. It was yesterday. I was in a bar, so it, you know, it had a different feeling. But this feels like a classroom. So, you know.
Вчера мы были в кафе, в клубе, в баре, да, и там все постоянно как бы было такое движение, но там это было естественно, а здесь я как-то настроился на аудиторию, академическую такую среду, поэтому здесь как-то
I think maybe all university lessons should be moved into a bar.
На самом деле, может быть, все занятия в университете нужно перенести в мастерскую, но
we could combine the two most important activities for students into one.
Потому что если мы пригласим студентов на лекцию в баре, то мы совместим их два основных рода деятельности.
Yes. Okay. So the overall sense. It's not the message of this shiur, but part of the background, part of the framework, is that what we have become accustomed in the last 1,500 years, 1,600 years, to think of as a total binary opposition, Christianity and Judaism, is actually a much more complicated relation, that many of the things that we thought belong exclusively on one side of the line, exclusively on the other side of the line, really do not actually form the basis for such an absolute binary opposition.
И не то чтобы это было главной идеей нашего мини-курса, да, но это некоторая, как бы сказать, предпосылка того, о чем я буду говорить. Это то, что мы привыкли воспринимать христианство и иудаизм как бинарную оппозицию. Как некая противоположность. Да? Но если мы внимательно будем читать, в том числе, наш текст, да, мы увидим, что на самом деле отношения иудаизма и христианства гораздо сложнее, чем просто бинарная оппозиция.
In fact, I will suggest, and I do suggest, that there is no single distinguishing mark certainly not in the first century, and not in the second century, and in fact not until Christianity becomes the religion of the Roman Empire, that would absolutely distinguish between Judaism and Christianity.
И мы привыкли воспринимать христианство и иудаизм в качестве такой вот бинарной оппозиции последние 1500-1600 лет, но я буду утверждать, что мы не найдем ни одного отличительного признака, по крайней мере, в первом-втором веке новой эры. вплоть до того момента, как христианство стало государственной религией Римской империи, до этого мы не найдем ни одного отличительного признака, который позволил бы нам дифференцировать эти два течения. Однозначно дифференцировать.
So let's begin.
Давайте начнем.
My method is that I will read the text in the original language, in Hebrew and Aramaic. I will translate it into English. I wish I could translate it into Russian, but I can't. I will translate it into English and gloss it. And, of course, Simon will translate my translation into Russian.
Да, мы будем действовать таким довольно сложным способом. Профессор Боярин будет читать текст в оригинале на иврите или арамейском, переводить его на английский, комментировать его на английском, а я буду его английский перевод переводить на русский, но отсылаю вас к уже существующему русскому переводу у вас в источниках.
Ketuv echad omer. One verse says, Levushei kitlag chivar usa'ar reishei ke'amar nakei. Uktiv kvutzotav tatalim shchorot ke'orev. One verse says, a verse in Daniel, says his garment, we're talking of course about the Kodesh Baruch Hu, about God, his garment is like white snow and the hair of his head is like the wool of a sheep. But another verse says in Shir HaShirim, in the Song of Songs, that his curls, the curls of his hair, are black like a raven. So we have a contradiction. One verse says that God's hair is white, and one verse says that God's hair is black. Of course, I don't have to ask a rhetorical question. Black hair belongs to young people, except in some cases, but most cases, black hair belongs to young people. And white hair, like mine, belongs to old men, right? So the suggestion is that there's a contradiction because God is being described in one verse as an old man and in another verse as a very young man.
В одном стихе сказано, идет цитата из книги Даниила, одеяние на нем, да, на, про Бога речь идет, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Это синодальный перевод, но в оригинале там как чистая овечья шерсть. Да, то есть белый цвет. А в другом месте, в другом стихе из «Песни песней» написано «Кудри его волнистые, черные, как ворон». Мы здесь имеем противоречие. Да? В одном стихе говорится, Бог описывается так, что у него его шевелюра белая, седая, да? А в другом, что у него черные кудри. Да? И здесь, понятно, мне не нужно задавать риторический вопрос. Понятно, что черные волосы – это атрибут юного человека, да, а седые белые волосы – атрибут старого человека. Да, и, соответственно, подоплека этого вопроса состоит в том, что здесь как бы предполагается, что есть противоречие между описанием Бога как старца, да, и как юного человека.
Now you can imagine that the rabbis were very sensitive about the suggestion that there might be a young God and an old God.
Вы можете себе представить, да, что мудрецы Талмуда могли вообще довольно болезненно относиться к предположению, что Бога можно описывать как старого или молодого человека.
And this, in other words, what I'm saying is, this is not only a formal contradiction, but there's a real threat here. Remember, this text is probably from the 4th or the 5th century already. There's a real threat in the suggestion that these two verses describe two different, shall we say, persons of God.
И здесь речь идет не просто о простом противоречии, логическом противоречии. Здесь есть гораздо более скрытая, как бы подоплека этого всего, некоторая угроза, да, того, что мы находимся с вами в 4-5 веке, да, надо понимать контекст, да, что есть скрытое предположение, да, что есть как бы два воплощение или две ипостаси Бога, как бы, да, молодая и более старая, да.
Старая, I know that. I know that from the from Prague, from the old city in Prague and the new city. Yes. Okay. Most of the Russian words I know from Yiddish.
Большинство русских слов, которые я знаю, славянские, да, они из идиша.
Yeah, because I know how to say a fish in Russian, and I know how to say a foot in Russian.
Я знаю, как по-русски будет нога и как по-русски будет рыба.
Because in Litvak Yiddish, right, and I come from Lita, feet are fists.
Потому что в литовском идише, а я как бы родом из Литвы, да, то есть мои предки из Литвы, да, литвак я, так в нашем идише в нога, ноги будут fis.
And fish are also fis.
А в литовском произношении рыба, fish, да, тоже произносится как fis.
So how do you know whether you're eating a fish or a foot?
И поэтому, как литовские евреи могут понять, они едят ногу или рыбу?
You say fis ryba and fis noga.
И поэтому в литовском идише есть слово fis noga и fis ryba, для того, чтобы различать.
So that's how I learn Russian from Yiddish.
Вот так я учу русский из идиша.
So the Gemara says, la kashya, there's no difficulty, kan be yeshiva, kan be milchama. There's no difficulty. One is sitting, and sitting here means sitting as a judge. In English we say he is sitting means he is judging, also in Hebrew. And one is at war, during war.
Талмуд здесь говорит, здесь нет противоречия. Один стих, да, говорит про заседание в суде или в совете. Да, мы по-английски сейчас употребляем так, говорим he is sitting, да, он сел, сидит, да, в значении, есть такая идиома, в значении он судит, выносит решение, судебное решение. Да, то есть речь идет про заседание суда или там судебного совета, а другое высказывание, другой стих, он про войну.
The marmar. Ein chanae bi yeshiva ela zaken, ve'ein chanae b'milchama ela bachur.
Ведь сказал мудрец, нет никого более подходящего для заседания в совете, чем старец, и никого более подходящего для войны, чем юнец.
Yes, exactly. I couldn't have said it better. So. What I want to suggest is that which I've already begun to suggest earlier, but I want to explore this idea a little more, and then I'm going to develop it further, that this text is not innocent. It's not historically innocent. It's not simply a consideration of a difficulty that one verse says this way, another verse says that way, but that it is on the background of a kind of a polemic.
И я хочу предположить, выдвинуть некоторую гипотезу, затем ее развить и вместе с вами ее как бы исследовать, эту гипотезу, что этот текст не невинен, это не наивный текст, который пытается просто разрешить текстуальное противоречие. Да, этот текст исторически нагружен, да, он нагружен некоторой подспудной полемикой.
Because, of course, there were a very important group of people in the world of Chazal, who are claiming exactly that there is an old God and a young God.
Потому что в мире мудрецов Талмуда была известная группа людей, которая утверждала, что все именно так и обстоит, что существует как бы две ипостаси Бога, да? Один старый, другой молодой.
Now, of course, I'm not going into all the details. I'm not, of course, Christians didn't think that really they were two gods. In fact, they spent most of the 4th century trying to figure out how the Father and the Son could be one God.
Я не буду сейчас входить в детали, и христиане, конечно же, не утверждали, что существует буквально два Бога. Более того, они весь 4 век провели, пытаясь каким-то образом понять, каким образом Бог Отец и Бог Сын могут быть при этом одним Богом.
But they used verses like this. We actually have the evidence that Christian writers used verses like this or collections of verses like this to argue against those Jews who had rejected Christian ideas, that there really is, that there really are two persons.
И, но при этом мы знаем, что христиане использовали конкретно вот эти стихи и другие тоже. То есть у них были целые подборки вот такого рода стихов, и эти стихи туда входили, которые должны были в полемике с евреями показывать, что в Писании есть стихи, указывающие на существование двух как бы личностей Бога.
And we find many examples of this. We find many examples of this. We find, and we're going to see more as we go along, we find many places where we can see the Talmud is answering the propaganda, but I don't mean this in a negative way. I don't mean propaganda in a negative way. The way that Christians are using the Bible to promote their theology, and the rabbis answer in many places this kind of use.
И на самом деле в Талмуде, и мы это увидим и в наших текстах, да, есть довольно много мест, где Талмуд, высказывая нечто, на самом деле отвечает на или реагирует, скажем так, на христианскую пропаганду. Да, я пропаганду здесь имею в виду в позитивном смысле, ничего негативного здесь нет. Имею в виду под этим то, как христиане использовали Библию для того, чтобы донести свою идеологию до евреев. Да? И мудрецы во многих местах как бы вот реагируют, да, говоря нечто, на самом деле реагируют на такого рода использование библейских стихов.
So what this text is doing, I have to stand up. I can't teach Talmud when I'm sitting.
You should get down from the donkey.
Yes, right, exactly. So I apologize to the photographers
that I'm making, making trouble for them. Которые вынуждены срочно перестроиться.
So what we have here is the Talmud is saying he's always the same God. There aren't two persons in God, but he appears on the day of judgment as an old man. He appears on the day of war as a young man, because as the master said, for judgment, when God is judging, we want an old man. Better to have old judges. But when we're going out to battle, we want our God to be a young God, full of vigor and power.
И мудрецы здесь в нашем тексте говорят следующее. Они говорят, на самом деле Бог один, но при этом, когда он проявляет себя в качестве судьи в день суда, он проявляет себя в виде старца, потому что в суде мы хотим видеть пожилого, мудрого человека. А в день войны он проявляет себя в виде юного воина, да, потому что когда мы идем на войну, мы хотим, чтобы наш Бог был молодым и сильным.
Okay, but if we stop there, we would have a very conventional picture of what I called polemic.
Но если мы здесь остановимся, мы получим довольно тривиальную картину того, что называется полемикой.
But we're actually going to see that the situation is quite a bit more complicated than that. And a lot more interesting.
Все гораздо сложнее и интереснее.
So let's go on, read the next paragraph.
Давайте начнем читать дальше, следующий параграф.
Катув эхад омер, the same form, one verse says, Курсей швивин динур, векатув эхад омер, Ad di kursavan ramiu, v'atik yomin yativ. So one verse says, his chair was sparks of fire. His chair in the singular. The other verse says, until chairs were set up, and the Ancient of Days sat.
Здесь у нас та же самая формула, та же самая форма. Говорится, в одном стихе сказано: «Престол его, как пламя огня» в книге Даниила. Дальше в той же книге Даниила говорится: «Поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». То есть в одном месте говорится, что у него один престол, а в другом стихе говорится «престолы».
Once again, it looks like we have a purely formal contradiction.
Опять же, кажется, что у нас чисто формальное противоречие.
But if we think about what I said just a few minutes ago, we can see that this is again a very, very threatening idea. It's a very threatening idea. What are two thrones up there if there's only one God?
И на самом деле здесь есть не просто формальное противоречие, а та же самая, если мы учтем предыдущий параграф и то, что мы про него сказали, да? Здесь опять же есть та самая угрожающая идея того, что вроде бы у нас один Бог, а у него два престола. Да? Зачем там нужно два престола?
And again, I want to emphasize, these are real arguments that Christian writers used to prove that there was the Father and the Son, that there was a doubleness in Godhead.
И я хочу снова подчеркнуть, что это именно такие стихи, которыми пользовались христианские проповедники для того, чтобы убедить людей, что есть действительно две ипостаси Бога, да? Что есть Отец и Сын, и поэтому нужно два престола. Этими стихами они и пользовались.
And don't ask me about three, the Trinity, because that came later anyway.
И не спрашивайте меня про то, почему не три, и про Троицу, потому что идея Троицы появилась позже.
The big question was the Father and the Son, or God and the Logos, until the 4th century when Basil, you know, St. Basil from the church, when St. Basil added the Holy Spirit.
И на самом деле речь шла все время, вплоть до 4 века, пока Василий Блаженный из этой церкви не добавил Святой Дух, речь шла про взаимоотношения отца и сына.
So we could think of this as a kind of preemptive strike, right? We could think of this as the Talmud, as the rabbis of the Talmud answering the objection of the Christians even before the objection is raised, so to speak.
То есть мы можем увидеть здесь такой некий предупреждающий удар, что мудрецы Талмуда как бы отвечают на возражения христиан еще до того, как эти возражения были сформулированы. Они как бы их предупреждают.
But we're in for a real surprise.
Но тут нас ждет настоящий сюрприз.
Because the Talmud answers, it says, «Ла каша», again, there is no difficulty, «Эхад ло вехад ле Давид».
Но Талмуд удивляет нас своим ответом. Он говорит, что здесь нет противоречия. Один трон для него, а другой престол для Давида.
So we've got two thrones. One, Atik Yomin, the Ancient of Days, is sitting on. And who's sitting on the other one? David.
То есть у нас два престола, на одном из которых восседает Ветхий днями, а на другом кто? Давид.
It seems like a very elegant and easy solution.
Кажется, очень элегантное решение нашли мудрецы Талмуда.
But when we think about it, we'll see that this solution itself actually is full of chumra nefetz.
Но если мы вдумаемся, то само это решение, оно подкладывает еще больше динамита в эту проблему, чем до сих пор.
So let me explain.
Но я сейчас объясню.
First of all, if David is sitting up there all the time, right? If David HaMelech is sitting up there all the time next to the right hand of God, so what is he?
Прежде всего, если царь Давид восседает на небесном престоле все время одесную Бога, да, то кто он?
I mean, there aren't people sitting up there.
Люди там не сидят.
Secondly, I'm sure you all know the book of Daniel by heart, but just in case, I will remind myself. Secondly, who is that second throne for in the book of Daniel?
А во-вторых, нужно вспомнить книгу Даниила. Я уверен, что вы все ее помните на память, да? Но я на всякий случай сам себе напомню, да, что для кого в книге Даниила, для кого предназначен этот второй трон?
In the book of Daniel it tells us that the two thrones were set up and the Atikyomin, the Ancient of Days, right? The old god, like the old professor, sat on one. And then it says, there came one, Kivarnasha, like a son of man, literally, and came to the old god, and the old god sat the young one down onto the second throne.
Там в книге Даниила говорится, что один престол был предназначен для ветхого днями, и ветхий днями воссел на один престол. А про другой престол сказано, что пришел некто подобный сыну человеческому, так и сказано, да? Подошел к ветхому днями, и тот его усадил на второй престол.
Now there's no question that in the book of Daniel, the one like a son of man is understood as a divine figure, as God, as a divinity, let's say.
Нет совершенно никаких сомнений, что в книге Даниила вот этот вот подобный сыну человеческому носит как бы его природа божественная, а это не человеческое существо.
Which is quite amazing, of course.
Что само по себе поразительно.
Yeah. So if, follow my logic, it's good, perfect Talmudic logic. If the one who is sitting on the second kise, on the second throne, is the son of man, and if, according to the Talmud, the one who's sitting on the second throne is David HaMelech, then who is David HaMelech?
Следите за моей логикой. Она абсолютно талмудическая. А если тот, кто сидит на втором престоле, это сын человеческий, и если мы знаем, как Талмуд нам сообщает, что тот, кто сидит на втором престоле, это царь Давид, то кто такой царь Давид?
In other words, David HaMelech, if the son of man is a divine figure, and I'm going to give you one absolute proof of that in just a minute, and if David HaMelech is that same figure, then David HaMelech, as the Mashiach who will come, is a combination, some kind of a combination, and we didn't spend the 4th century trying to figure out, so we'll just leave it open, right? Some kind of a combination of a human being, David HaMelech, and a divine figure.
То есть, если вот эта фигура сына человеческого, которая восседает на втором престоле, носит божественный характер, и я вам это докажу дальше, да, и царь Давид, да, как мессия, который должен прийти, да, это одна фигура, да, они как бы совмещаются в этой фигуре. Мы еще не выяснили, у нас не было 4 века, мы так и не выяснили, каким образом они совмещаются, но они каким-то образом, у нас до сих пор открытый вопрос, но они каким-то образом совмещаются в одну фигуру.
Now, how do I know that the one like a son of man is an actual image of a god or a god-like figure? Because it says he came on the clouds of the heaven. And there are 70 places in the Tanakh where someone comes on the clouds of the heaven, and in every single one of them, it is God who comes on the clouds of heaven.
Потому что про него сказано, про этого подобного сыну человеческому, что он пришел по небесным облакам. И вот эта фраза, этот конкретный идиома, который 70 раз встречается в Библии, в еврейской Библии, да, 70 раз встречается, и все 70 раз употребляется исключительно по отношению к Богу. Да, то есть эта фраза, да, что он пришел, вот, подобный сыну человеческому, по облакам, да, это однозначно указывает на его божественную сущность.
So we come to the absolutely astonishing conclusion, the absolutely astonishing suggestion, that the Talmud here comprehends the possibility, at least, that the Mashiach, Christos, right? Greek is, Mashiach is just Christos in Greek, means the same thing, that the Mashiach is a combination of a human being and a divine person who is sitting at the right hand. I throw in the right hand. It could have been on the left hand, but since we know from the verse in Psalms that it was the right hand, who is sitting at the right hand of the Father, waiting, of course, to be sent down to earth, probably in the form of the Lubavitcher Rebbe, to be the Mashiach and redeem the world.
А, то есть мы приходим к совершенно потрясающему выводу. Получается, что Талмуд, по крайней мере, рассматривал возможность того, что некоторая личность, которая сочетает в себе божественную и человеческую природу, Мессия, Христос по-гречески, восседает одесную, мы знаем, что одесную из одного из стихов в псалмах, на одесную Бога, да, на престоле, да, и ему предстоит вот потом явиться, да, и избавить мир, может быть, в виде Любавического Рэбби или еще в каком-то другом виде, да, но так или иначе.
But there's another surprise coming, because the Talmud says, Kidetanya, Echad lo v'echad David, Divrei Rabbi Akiva.
Но дальше еще один сюрприз. Потому что учили мудрецы, один для него, для Бога, а другой для Давида. Это слова Рабби Акивы.
So no lesser a figure than Rabbi Akiva himself, the great Rabbi Akiva, is represented in this passage in the Talmud as believing that on the second throne is sitting David HaMelech, who is the son of man.
То есть никто иной, как великий Рабби Акива, считает, что на втором престоле рядом с Богом сидит никто иной, как царь Давид, сын человеческий.
Of course, the Gemara can't leave it at that.
Естественно, Талмуд не может это все так оставить.
Амар ло Рабби Йоси Аглили. Akiva, ad matai ata osa shchina chol? Ele achad ledin veachad letztaka.
Отвечал ему Рабби Йоси Галилейский: Акива, доколе будешь профанировать божественное присутствие? Один для суда, а другой для милосердия.
Listen what Рабби Йоси Галилей is saying. He understands that the second one, the one sitting on the second throne, is the Shekhinah, right? The Shekhinah is the part of God who is present on earth.
Смотрите, как Рабби Йоси Галилейский это понимает. Он понимает слова Рабби Акивы так, что на втором престоле восседает божественное присутствие, Шхина.
But he says, Ad matai ata oseh Shekhinah chol? He says, how long, Akiva, are you going to say that the Shekhinah is profane? What does it mean that the Shekhinah is profane? That the Shekhinah could be incarnated in a human being.
И он говорит, доколе, Рабби Акива, ты будешь превращать божественное присутствие, Шхину, которое восседает на втором престоле, превращать ее в нечто телесное, да, то есть превращать ее в нечто материальное. Да? То есть как ты можешь полагать, что божественное присутствие может воплотиться в плоти, да, то есть воплотиться в человеке.
Эла эхад ледин, эхад лецтака. He says there are two chairs, the same person is sitting on these two chairs, only God, no David HaMelech, no Shekhinah, no second person. God sits on one chair when he is judging, and on the other chair when he is having mercy. Tzedakah here means mercy, right? So God moves from one chair to the other chair.
И Раби Йоси говорит, ничего подобного, на самом деле Бог один, да, и никакого царя Давида там нет, и никакого божественного присутствия нет, никакой второй личности там нет. Есть одна фигура Бога, да, который перемещается с одного престола на другой в зависимости от того, какого рода решения он принимает, если он выносит приговоры, да, или какие-то судебные решения в соответствии с мерой суда, он садится на один престол, а если он выносит решения, связанные с милосердием, он садится на другой престол.
So what we usually understand as being the basis of an absolute binary opposition between Christians and Jews, we see here is a machlokes between Jews and Jews.
То есть то, что мы привыкли воспринимать как некоторое фундаментальное различие, оппозиция между христианством и иудаизмом, здесь предстает в виде внутренней полемики, внутреннего спора между еврейскими мудрецами.
Of course, it's a big difference whether it's David HaMelech or Yoshua, the carpenter's son from Nazareth. But the theological idea that the Mashiach is divine, godly, and that the Mashiach Shechinah Yechol, that God will become a human being, Kivar Nasha, in order to be the Redeemer of the world, in order to be the Mashiach, is, according to this, is the view of no less than Rabbi Akiva.
И, естественно, есть большая разница, там это царь Давид или Иисус, сын плотника из Назарета, но это не принципиально. На самом деле здесь есть представление о том, что существует как бы фигура Бога-человека, да, что есть идея того, что Мессия, да, воплощается, Бог воплощается в человеке для того, чтобы Мессия мог прийти и избавить мир. И автор этой идеи никто иной, как Раби Акива.
Now, I don't think that the Talmud necessarily is... Yeah. It's good. You take some, otherwise it'll be all gone. Yes. I forget that he's talking also. I'm talking, he's translating, but translating is also... The only advantage he has is that he doesn't have to take responsibility for what I'm saying.
Моё преимущество в том, что я не должен отвечать за слова профессора.
So the rest of the water is for you. I don't necessarily think that this was the real view of the real Rabbi Akiva. After all, this story is being told maybe 300-400 years later after Rabbi Akiva is gone. Maybe Rabbi Akiva said it, maybe he didn't. I don't know. Oh, yeah, I'm going to make trouble here. Okay. Yeah. But what we have here, I think, is a recognition by the Talmud itself that the idea, that these ideas, these apocalyptic ideas, which I insist are to be found in the book of Daniel, and I'll mention in a few minutes other places that they can be found, places that are absolutely without any question Jewish texts, are inside Judaism, even inside the rabbinic community. By putting this into the mouth of Rabbi Akiva, they are saying, we know that these ideas are not something that comes from outside, but something that comes from inside.
И совсем не важно, на самом деле, действительно ли исторически Рабби Акива придерживался этих взглядов. Эта фраза, которая ему здесь приписывается, это происходит через 3-4 века позже. Но сам факт приписывания этого высказывания Рабби Акиве, он очень о многом говорит. Он говорит о том, что мудрецы как бы говорят, мы знаем, да, что вот эти идеи, да, они не являются какими-то внешними, которые пришли к нам извне, какими-то чуждыми нам идеями. Да, это идеи, которые происходят изнутри не просто иудаизма, а изнутри раввинистической культуры, да, изнутри раввинистического иудаизма.
So if we think about the function of this text, what this text is doing is it is pushing out from inside that which is what is inside and making it now be outside.
То есть, если мы вдумаемся, то что этот текст делает? Он как бы выталкивает наружу, да, то, что происходит изнутри, да, и тем самым его экстериоризирует, превращает в нечто внешнее. Да? То есть некоторые идеи, которые происходят изнутри, да, они выталкиваются, да, и тем самым превращаются во внешнее.
When Rabbi Yossi Aglili says to Rabbi Akiva, «Ad matai ata usse shchina chol», he is saying, Rabbi Akiva, you sound a lot like a Christian.
Когда Рабби Йоси Галилейский говорит, Рабби Акива, ты профанируешь божественное присутствие, да, он по сути говорит, Акива, ты звучишь слишком как христианин.
Because after all, that is Christian doctrine, that God became human in order to save humans, right? That God became human so that humans could become God. That's the classic orthodox formulation.
Потому что это же и есть фундаментальное христианское воззрение о боговоплощении, о том, что Бог стал человеком для того, чтобы люди могли подняться до уровня Бога. Да? То есть это чистый как бы краеугольный камень христианской теологии.
But could the great Rabbi Akiva possibly have been some kind of a Christian?
Но неужели Рабби Акива мог быть каким-то, какой-то разновидностью христианина?
Of course not.
Конечно, нет.
That's why the Talmud goes on.
Поэтому Талмуд продолжает.
Кибла миней? Ала кибла миней. Did Rabbi Akiva accept what Rabbi Yossi Aglili said, or did he not?
Спрашивают в Талмуде, принял его мнение Рабби Акива или нет? То есть, принял ли Рабби Акива мнение Рабби Йоси Галилейского или нет?
Ташма, эхад ледин, вехад лецтака, диврей Рабби Акива.
Прислушайся к тому, что учили мудрецы. Один для суда, другой для милосердия. Это слова Рабби Акивы.
So, we have another tradition. Ташма means come in here. We have another tradition in which Rabbi Akiva said what Rabbi Yossi Aglili said. That there's only one figure, only one Kodesh Baruch Hu, and he sits sometimes on one chair and sometimes on the other chair.
То есть у нас есть альтернативная традиция, которую вводит вот эта формула Ташма. Слушай, прислушайся к тому, что учили мудрецы. И в рамках этой альтернативной традиции Рабби Акива говорит то, что в той традиции говорит Рабби Йоси Галилейский. То есть он говорит, нету никакого разделения, есть одна только фигура и два престола, которые разную функцию просто выполняют. Да, один для суда, другой для милосердия.
But even that, he didn't get away even with that, Rabbi Akiva. Амарло Рабби Элазар бен Азарья, Акива, малаха эцел хагада, клах мидабротеха эцел негаим ве ахилот. Rabbi Elazar ben Azariah says, Akiva, what are you doing talking about Haggadah altogether? What are you doing talking theology? You should go back to your specialty of the details of laws of purity and impurity.
Но Рабби Акиве даже это не сходит с рук. Рабби Элазар бен Азария ему говорит, Акива, зачем тебе заниматься преданиями, Агадой, то есть теологией? Зачем тебе лезть в теологические вопросы? Иди занимайся лучше тем, в чем ты специалист, да, законами кожных болезней, нечистотой умершего в шатре и так далее.
Because even this was too dualistic for Rabbi Elazar ben Azari. Two chairs. What do we need God getting up from one chair and going and sitting on another chair and getting up? So his answer is echad likisei vechad lishrafraf. One was the chair, and the other was what we call in English an ottoman.
Но для Рабби Элазара бен Азарии даже это высказывание Рабби Акивы было слишком дерзким. В нем было слишком много дуализма. Рабби Элазар бен Азария говорил, зачем нам нужно два престола? Да? Зачем Богу играть в эти странные игры, пересаживаться с одного на другой, с одного на другой? А на самом деле, говорит Рабби Элазар бен Азария, один престол был престолом, был троном, а другой был скамеечкой, да, как мы по-английски говорим, атаманкой, такой вот скамеечкой для ног, которая представлялась к трону.
Шенеамар, хашамаим киси, Ve'ha'aretz hadom ragli. Because it says in the verse in Yeshayahu, the Kodesh Baruch Hu kiviyachol says, the heavens are my seat, and the earth is my hadom ragli, where I put my feet up.
Потому что у пророка Исаии сказано, небо престол мой, а земля подножие ног моих. А? То есть Исаия говорит, что Бог как бы утверждает, что вот конструкция мироздания соответствует конструкции трона. Да? То есть вот небо — это трон, на котором он восседает, а земля — это такая подставочка для ног, которая представляется к трону.
You know, I have Rachmanis on these cameramen, but I can't stop moving. I think tomorrow you have to bring a boom like Eisenstein.
Я очень, мне жалко наших видеооператоров, которые так мучаются, но я не могу заставить себя стоять на одном месте.
Yeah. Okay. So, let me pull some things together.
Давайте соберем сейчас все вместе.
And contextualize this, and then I'm going to leave some time for some questions and discussion.
Давайте подойдем к неким итогам, заключениям, поставим это в некоторый контекст, а затем у нас будет время для вопросов и дискуссий.
The book of Daniel belongs to the apocalyptic tradition. It is, in fact, arguably the oldest apocalypse.
Книга Даниила относится к апокалиптической литературе. Это, пожалуй, самый ранний известный апокалипсис.
Within the apocalyptic tradition, and I'm talking about the Jewish apocalyptic tradition, because there weren't any Christians yet. Daniel is from the 3rd century BC.
Right? Мы говорим, я хочу напомнить о еврейской апокалиптической литературе, потому что никаких христиан еще не было. Мы находимся в 3 веке до новой эры.
Within that apocalyptic imagination, and I think this is very, very, very ancient, but I'm not going to explore that with you today. I've published on this, but I think it's very ancient. The idea is that at the time of the redemption, God, the old God, the far God, the important thing is that God is the very far God, transcendent, will transfer power, delegate power to a younger divine figure who will then come down to earth, rule the earth, and save the world. And this is the story that we are told in Daniel 7:13. The Atik Yomin is sitting on one chair, the one like a son of man, the young one is brought to him, and he gives him Shultan in Aramaic, which is exousia in Greek, or sovereignty. He makes the young God sovereign over the earth and everything on the earth till the end of time.
То есть в книге Даниила есть, с моей точки зрения, я об этом даже опубликовал целую статью, но сейчас в это не буду углубляться, есть очень древняя идея, связанная вот с таким апокалиптическим воображением, образом того, что в конце времен Бог, древний Бог, старый Бог, далекий, трансцендентный Бог, делегирует свои полномочия некоторой юной такой божественной фигуре, которая должна прийти и спасти мир, избавить мир. Это очень древняя идея, и именно об этом говорится в Данииле 7:13, в которой излагается вот эта вот картина двух престолов, когда ветхий днями принимает молодого человека, да, и усаживает его на второй престол.
We find the same idea in two other books, which are not in any way connected with Christianity. One is the book of Ханох.
И та же самая идея встречается в двух других книгах, никак не связанных с христианством, еврейских книгах. Одна из них — это книга Эноха.
And the other is the book of 4th Ezra.
И четвертая книга Ездры.
The astonishing thing that I think that I think it's been here in the Talmud all along, but I don't think anybody until now had the chutzpah to say it.
Но самое удивительное, что вот этот фрагмент, он всегда был в Талмуде. Просто до сих пор ни у кого не хватало наглости его понять таким образом.
My main quality as a scholar is chutzpah.
Моё главное достоинство в качестве исследователя — это наглость.
The amazing thing is that we have evidence here that the rabbis themselves recognized that this idea continued to be held by good Jewish boys like Rabbi Akiva well into the rabbinic period, that is hundreds of years after Christianity came into the world.
Что тут, по сути дела, говорится, что через много столетий после появления христианства хорошие еврейские мальчики, такие как Рабби Акива, продолжали придерживаться тех же самых воззрений.
Now, I'm not going to go into any detail now, but I'll say there is also evidence for objection to this idea in antiquity.
Но я сейчас не буду специально углубляться в эту тему, но мы на самом деле можем найти и более ранние свидетельства полемики по отношению к этой идее, да, в эпоху
Even античности. Before there were Christians again.
В дохристианский период.
In the book of Daniel.
Есть не только эта идея в книге Даниила, есть и идеи, как бы полемизирующие с ней.
So the bottom line, the unter ist die Schura, as we say in Yiddish, the bottom line is that on this theological level, I think one can suggest, and there is more evidence, that the Christian theology of the Father and the Son as Redeemer, and even the Incarnation, is one strand of ancient Judaism, and the rabbinic rejection of such ideas, which we see here when Rabbi Akiva does tshuva, as it were, and changes his mind, is another strand of very ancient Jewish theological tradition.
То есть в конечном итоге получается, что воззрения, по которым существует Бог Отец, Бог Сын, который приходит в мир и воплощается, Бог воплощается в Сыне как Избавителя, да, это одно из направлений в иудаизме, да, в то время как раввинистический иудаизм это другое направление внутри иудаизма, которое полемизирует друг с другом. Да? И здесь Рабби Акива, который здесь как бы отказывается, раскаивается в этой идее, да? И ему приписываются другие слова. Да? Это как бы знак того, что здесь эти два течения как бы расходятся, да? Или они полемизируют друг с другом, но это происходит внутри иудаизма. Спасибо. Это вот у нас сейчас будет очень смешной технический прием, поскольку микрофон, который записывает, находится на мне. Вот он, да? Поэтому я буду подходить близко к тому, кто будет задавать вопрос. Поэтому поднимайте руку, я к вам приближусь.
Я постараюсь громко, чтобы... Меня зовут Михоэль. Я, к сожалению, не смогу оппонировать или просто вести дискуссию на равных с уважаемым профессором Даниэлем. Но из последнего посука, из последней части, то, что мы говорим о Рабби Акиве, который вел дискуссию, полемику с Рабби Элиэзером бен Азария, насколько мне известно, они за период жизни встречались трижды. Первый раз, когда Рабби Азария учился у Элиэзера, то есть, скажем, в начале своего пути, а мы знаем, что Рабби Азария, ну, можно сказать, так, из Геров и пришел к... Рабби Акива из Геров и пришел к просветлению, ну, за 40. И потом они встречались второй раз в суде, когда... И именно Рабби Акива был в том числе, когда Рабби Лазара прогнали из еврейского суда, не знаю, предали анафеме, если можно так выразиться. Ну, в общем, перестали с ним вести либо такие беседы, он ушел вообще, не стали перестать общаться. И последний раз они имели встречу уже буквально, ну, что ли сказать, на смертном ложе Рабби Азария, когда к нему пришли Рабби Акива, типа, попросить прощения, извини, сглупили. На самом деле такой мудрый, не можешь нам сказать пару мудростей, ничего, что раньше к нему пришли. Он с ним поговорил немножко и ушел. Вот. вряд ли эта беседа могла состояться в суде и вряд ли на смертном ложе. Скорее всего, наверное, в процессе обучения, когда Раби Акива, наверное, еще не совсем мог как рыба одесь чувствовать себя в талмудических спорах, которые в еврейской истории очень много.
И в чем вопрос?
Да, вопрос, да, когда состоялся это, вот, этот спор? Какой, какой период? Когда они успели об этом
слышнуться? This is the people's microphone, yes?
Народный микрофон. So he says that, as far as he remembers, Rabbi Akiva met Rabbi Elazar ben Azaria three times. Mm-hmm. One in his when he started to study Torah when he was mm-hmm. after 40, then once in Beit Din, mm-hmm. And then closer to Rabbi Elazar's death. And when do you think this conversation took place? In his when he started studying with Rabbi Elazar ben Azaria, or maybe he brought these ideas.
That's all he said.
Yeah.
If I No.
It just I just thought you said much more than that because you said so many words. But I do understand that Russian takes up a lot more words than English because my little book in English turned into a very big book in Russian. So this is very good for my promotion because now instead of a 200 page book I say I have a 500 page book. Yeah. No. It's a very interesting question.
Это интересный вопрос.
It's not but the really important I mean to take your question and to focus it is when did he have the conversation? And remember, we're talking about fiction here. I don't believe that these stories necessarily really happened. When did he have the conversation with Rabbi Yossi Aglili?
Что интереснее, да, на самом деле, это когда он имел беседу с Рабби Йоси Галилейским. Да, и я, кстати, хочу подчеркнуть, right. что это, скорее всего, вообще вымысел. Да, мы не имеем здесь дела с реальными историческими документами.
So I've also had this fantasy that this is Rabbi Akiva, who comes, so to speak, from the Galil. You know, he comes from the Amaretz. Amaretz doesn't. By Amaretz, I don't mean the stupid people or the ignorant people, but from the people of the land, and that what we have here is a bit of evidence that this was the Jewish theological position held by the community that Rabbi Akiva came from. And then he, this is part of his education, so to speak, that Rabbi Yossi Aglili corrected him, and afterwards he accepted this correction, and then he got a further correction, so to speak, from Rabbi Elazar ben Azariah. But that's a kind of a fantasy, because we really don't know that these are actual historical, biographical stories. It could very well be, though, that in the same way that Rabbi Akiva is being represented as someone from inside the community who has to be instructed in this, that he's also being represented as someone who is only partly inside the community, and this is part of his education. I'll just say one more sentence. Mm-hmm. You let him talk a lot mm-hmm. before you translate it. So, that this is actually a representation of a historical process. Through this narrative of these individuals, there's really a kind of historical allegory. What the text is saying is Jews have to be educated because they hold these dangerous theological positions, so we have to convince them to drop those positions and become proper rabbinic Jews who hold the right views. But once again, this gives us extraordinary evidence that as late as the time of the Talmud, 4th century, 5th century, because remember it's the Talmud that says this, and then there are still enough Jews who believe in the Father and the Son that this has to be expelled, so to speak, from Jewish thinking.
Ну, я на самом деле тоже думал в этом направлении, да, но это остается некоторой такой фантазией, потому что у нас нету ни на что опереться в документальных источниках, что действительно Раби Акива мог происходить из Галилеи, да, прийти из Галилеи, где и принадлежать к некой такой прослойке, которая называется Амхаарец, да, имея в виду не невежд, а некоторых людей, которые всегда жили в Галилее, да, и не уходили в изгнание вавилонское, да, и как бы вот некое галилейское автохтонное население Галилеи, да, и что вот он... Да, и что он, там были определенные воззрения среди вот этой части народа, да, которые были, отличались, да, от тех воззрений, которые были, скажем, в Иерусалиме среди, так сказать, вавилонских изгнанников, фарисеев, там, да, и что вот Раби Акива пришел с этими, как бы, такими не совсем ортодоксальными воззрениями, да, учиться, да, и часть его воспитание, да, в раввинистическом иудаизме состояло в том, чтобы опровергнуть его вот эти ложные представления или какие-то вот его неправильные представления и научить его, как по-настоящему нужно. Вот Раби Йоси Галилейский его наставляет в том, как правильно нужно воспринимать вот эти вот стихи из Даниила. И затем Раби Элиазар бен Азария продолжает его воспитывать, да, и наставлять в раввинистическом иудаизме. Да, но все это на самом деле может быть некоторой притчей, некоторой аллегорией исторического процесса. Да, процесса, при котором иудаизм, да, более ранней стадии, да, в которой было достаточно людей, которые продолжали. Мы видим, что это до 4-5 века, потому что говорит Талмуд, 4-5 век, что до 4-5 века было достаточно людей, евреев, которые продолжали придерживаться воззрений про отца и сына, да, и они не считались какими-то там, они были нормальными евреями, которые нуждались всего лишь в образовании, да, и вот это образование и происходит в этих разговорах, да, поэтому это может быть действительно такое вот описание исторического процесса.
Спасибо.
Следующий вопрос.
Я просто хотел...
Ну, давайте сначала круг вопросов закончим, а потом...
Этот вопрос мы не тоже. Этот вопрос подытожить можно?
Ну, если очень коротко, да.
Да, просто если... Просто к тому, что когда пришел Раби Акива только там со своим воззрением и так далее, то есть это был в начале своего пути, то есть 40 лет он только начал изучать Элфбейс, то понятно, как у любого ученика, у него есть какие-то, наверное, свои мнения, воззрения и всего остального. Поэтому, может быть, не совсем... Ну, эти слова можно приписывать его как статусу Раби Акива, ученик Акива некий, который впоследствии стал великим Раби, впоследствии учения.
So we can say, so it was not exactly Rabbi Akiva. Akiva, a Talmid, but Akiva who came to study, and it's not so authoritative like Rabbi Akiva.
Yes, but remember the Talmud cites it as authoritative, because the Talmud itself says, echad lelo v'echad ledavid, kid t'tanya Rabbi Akiva Omer. So the Talmud sees it as authoritative.
Не, ну Талмуд воспринимает это как авторитетное высказывание самого Раби Акивы, да, потому что он...
Переводя сразу его продвижение.
Да, но при этом он говорит, да, как учили мудрецы наши, этот оператор, да, он вводит авторитетное высказывание Танаев, да, то есть он отсылает к Раби Акиве как к авторитетному источнику. Да?
Слава Богу, у нас писание очень полифоничное.
Может ли быть, что исторически Раби Акива подал повод для того, чтобы сделать из него такую аллегорическую фигуру, потому что сам он неправильно определил мессию. Известно, что он, значит, вот Бар Кохба признал за мессию, и это была его ошибка.
Good question.
You get the question. Is there any connection between Bar Kochba and Rabbi Akiva believing that Bar Kochba was a messiah?
Yeah, no, that was excellent question.
Прекрасный вопрос.
I did understand that even before he translated. When you said the important words, Bar Kochba. Of course, Rabbi Akiva is famous for being a very big supporter of Bar Kochba.
Конечно же, Раби Акива известен как тот, кто поддерживал, очень горячо поддерживал Бар Кохбу.
So it seems that he had a very strong attraction to messianism. He was very much concerned with the Messiah.
То есть он явно, у него были очень такие серьезные мессианские чаяния, да? Он постоянно искал мессианскую фигуру. Да, это, да. Ну, достаточно, да.
Потому что я по-английски спрашиваю, да. My name is Anton. Question was so, if we compare Jews and Gentiles, could you comment on who is a Gentile?
А вы можете перевести вопрос?
Если вот мы говорим слово Jews and Gentiles, что значит Gentiles в данном случае?
Halachically? A Gentile is somebody who doesn't have a Jewish mother. That's what a Gentile is.
Когда я употребляю слово Gentile, да, то есть не еврей, да, я имею в виду человека, у которого нет еврейской матери. Это все, что я имею в виду.
I don't believe there's any essence.
Я не думаю, что это какое-то сущностное определение.
You know, I've seen something amazing. It's an altogether. This is not exactly an answer to you, but it may obliquely address what you're asking. I have met several people in the course of my life who didn't know that they were Jewish, and they discover as adults that they're Jewish. You know, they find out some family member. You know, many Jews went to America after the war. I don't know if it happened here. Many Jews went to America, to Canada, after the war and didn't say that they were Jewish. And then they got married, they had families, and sometimes even their partners, even their spouses didn't know that they were Jewish, and their children didn't know that they were Jewish. And then at some point, the child is growing up, the mother might be dying or something, she calls the child aside and she says, I have to tell you something, you're Jewish. You know, I know, one version or another, three or four cases like this. And what amazes me is that this changes the life of the child. Being told, after having been raised, sometimes to adulthood, as a Gentile, they're told that they're Jewish, they get passionately interested in it. One actually became an Orthodox Jew. The other two that I know didn't become Orthodox Jews, but they became very invested and involved in being Jewish. It's not, so this is not an essence. It's not genetic. If no one had told them, if the mother had died and they never knew that they were Jewish, nothing would have shown up in there. But the narrative of you are a Jew is for many people so compelling that it can lead people to change their lives. So that is the real question that we have to ask. What is so compelling about the story, I am a Jew, that for many of us, just it not obviously not everyone, for many people not, but for many of us, this becomes the most important story that we tell about ourselves, and figuring that out phenomenologically would be interesting.
Я не знаю, вот то, что я сейчас скажу, это не является прямым ответом на ваш вопрос, но, может быть, косвенно это относится с вашим вопросом. Я знаю много случаев, ну, 3-4 у меня есть знакомых, которые обнаружили, что они евреи в весьма почтенном возрасте, когда им вдруг сообщили. Дело в том, что была такая ситуация, что многие беженцы еврейские из Европы, которые переселялись, эмигрировали в Канаду, например, и просто не заявляли нигде, что они евреи. И очень часто они потом женились или выходили замуж и не сообщали своим супругам, что они евреи. И дети не знали, что они евреи и так далее. И вообще никто им ничего не говорил. И потом в какой-то момент бабушка на смертном одре зовет внука и сообщает ему, что он еврей. И удивительным образом, да, я совершенно не полагаю, что это дело в генетике или в каких-то сущностных вещах, да, но сама история, да, вот некий нарратив, что человеку вдруг про него говорят, рассказывают историю, что он еврей, она вдруг меняла жизнь этих людей абсолютно, хотя эти люди выросли как не евреи, получили совершенно не еврейское образование, совершенно никакого отношения к евреям, к иудаизму вообще ничего не имели. Да? Но один из них в результате принял ортодоксальный иудаизм, другие два тоже стали весьма серьезно как бы входить в еврейскую культуру, в еврейский образ жизни и так далее. Да? И вот самый интересный вопрос, я не знаю, тот ли это вопрос, который вы задаете, но вопрос, который следует, на мой взгляд, задать, да, это почему, в чем сила вот этого нарратива, в чем сила этой истории, которая заставляет многих из нас, часть из нас, да, так серьезно к нему относиться, да, относиться таким образом, что это то, что мы про себя рассказываем, когда нас спрашивают, кто вы, да, мы эту историю про себя рассказываем, почему, в чем ее сила. Вот мне кажется, это интересный вопрос.
Ну, у меня вот вопрос к профессору. Я хотел просто...
Погромче, что ли?
Услышав этот вопрос, небольшую ремарку сделать. Вот человек, который спросил, если я не знаю, точно или нет, в трактате Таанит Талмуда, 15-й, кажется, лист, написано, что еврей — это тот, кто верит в единого Бога и отвергает других богов. Все. Дальше вот сам вопрос к вам. Как вы думаете, случайно ли это, что в христианской Библии книга Даниила относится к пророческим книгам, и Даниил считается пророком, а в еврейском кодексе эта книга помещена в самом конце, в разделе Писания, Кетувим.
First of all, I want to comment on the question that on the last question. In Taanit Tetvav, they say that the Jew is the one who believes in one God, and this is enough to be a Jew. And my question is, do you think it's meaningful that the Christians put Daniel into prophets, and they consider him a prophet, and the Jews put him somewhere in Ketuvim in the end?
Right. I'm not going to address the first question. We need to have text in front of us. And I'll address the second one. Yes, it is very significant that the book of Daniel is... the book of Isaiah and the book of Daniel are the two books that are most quoted in Christian writing in the first three centuries. And but it's not the Christians who put Daniel into the Nevi'im. It's in the Septuaginta. And the Septuaginta is, of course, a Jewish translation from the 3rd century B.C., It may be more significant that in the Masoretic tradition, Daniel was demoted from being a prophet and put into the writings. And that may be part of an ongoing struggle against the perceived danger of this apocalyptic. And this passage in the Talmud is part of that ongoing attempt to remove all signs of such dualistic thinking about God from within.
Действительно, это действительно очень знаменательно, да, вот это перемещение книги Даниила из пророков в Писание, да, но оно не связано с христианством, потому что Даниил в пророки поместили не христиане, а септуагинта, это еврейский перевод Торы на греческий язык, 3 века до новой эры, да, еще до христианства. Да, но знаменательнее другое, знаменательно то, что мудрецы, масареты, да, переместили потом, да, это как бы внутриеврейское перемещение, да, из Александрийского канона, да, в масоретском каноне переместили Даниила в... понизили в статусе, да, переместили его в Писание. И это часть того процесса, который в нашем тексте описан. Да, это часть процесса некоторой как бы борьбы или маргинализации, да, вот этих вот опасных дуалистических воззрений.
And I'm stopping here for tonight.
Да,
tomorrow is another night.
Профессор отказывается больше сегодня принимать вопросы. Мы должны закончить, поскольку он тоже... устал, поэтому мы переносим все остальные обсуждения, вопросы на завтра. У нас есть завтра и послезавтра. Мы вас всех ждем. Спасибо большое.